Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you. Муа-ва-ва-ва-ва. Show me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич,
Екатерина Звягинцева.
А в гостях у нас буквально вот ворвался.
Вот прям вошел, и, пожалуйста, садитесь. Певец, заслуженный артист России, композитор Аркадий Укупник. Здравствуйте.
Да, вот берите вот эти девочка. Наушники, пожалуйста.
Да. Мы уже хотели начать программу так. У нас есть такая традиция, что музыканты у нас всегда опаздывают. Ну, хорошо, что это музыканты, и можно поставить какую-нибудь песню.
Да, желательно этого же музыканта или того, кого он ненавидит.
А кого вы ненавидите?
Не, ну, обычно все друзья же, да?
Все
друзья. И вот опаздывает Филипп Киркоров, а вы поставили песню Николая Баскова, его лучшего друга.
Кто ваш лучший друг? Это будет отдельный вопрос нашей рубрики. Подождите, не отвечайте на него. У нас есть отдельная рубрика в конце программы. 5 вопросов, 5 быстрых ответов. И вот там вам придется отвечать именно на этот вопрос. Вообще, конечно, мы хотели поставить именно вашу песню. И когда говоришь про Укупника, ну, да, как-то вот сразу возникает в голове вот та самая старая песня,
паспорт
всем известная. Так вот, оказывается, у Аркадия Семеновича есть песня-сиквел.
Ну, наверное, ремейк.
Ремейк?
Или сиквел.
Мне кажется, это сиквел, это же все-таки продолжение.
А вы уже послушали?
Да, мы послушали, сейчас послушает наша аудитория. «Баллада о новом паспорте» она называется. Давайте слушать.
Надоело в прошлом плутать, так и дойду до точки. Время велело паспорт менять, и хочется новой строчки. Трусом я был лет 20 назад, а ты повелась на баксы. А может быть, но его твой грин-карт, и все-таки в пятью ЗАГСу. Я открою для тебя все границы, распахну я сердце и оставлю здесь. И на 14-й странице, на 14-й странице в новом паспорте место есть. И на 14-й странице, на 14-й странице в новом паспорте место есть. Я на тебе никогда не женюсь, как-то сказал с испуга. Но время прошло, и я признаюсь, нам нельзя друг без друга. Хочешь, я снова вернусь в шоу-биз и вспомню свои аккорды. Их повторю, а ночью на бис нашей любви рекорды. Я открою для тебя все границы, распахну я сердце и оставлю здесь. И на 14-й странице, на 14-й странице в новом паспорте место есть. И на 14-й странице, на 14-й странице в новом паспорте место есть.
Да, вы сейчас могли слышать не только, в общем, премьеру фактически песни, но и, собственно, реальное исполнение Аркадия Укупника.
Да, моим зажигательным голосом.
Друзья, плюс 7-925-88-88-94-8, номер для ваших смс-сообщений, телеграм говорит МСК-бот, твиттер говорит МСК, все вопросы нашему гостю задаем вот по вот этим контактам, звонки мы традиционно не берем.
Не принимаем.
Клип теперь надо снимать, да?
Надо клип снимать, нужны девчонки в кадр. Кстати, как вы двигаетесь?
Конечно, хорошо.
Сейчас будет танец. Внимание, танец. Слушайте, на самом деле, конечно же, мы хотим привязаться к нескольким фразам в этой песне. В частности, раз вы там о паспорте, то о документах мы пока и поговорим. Весной прошлого года появились сообщения, что Аркадий Укупник якобы собирается эмигрировать в Израиль. Это что такое?
Ну, нормально, почему? Мало ли что пишут.
Врут?
Я же здесь.
Врут? Не, ну, мало ли вы в гости приехали.
А, то есть я собираю чемодан.
Или собираете чемодан.
Поэтому и опоздал, в конце концов. Паковал там тапочки, вот это вот носки скручивал.
Нет, ну, так как я принадлежу к замечательной национальности еврейской, то естественно, что Израиль – это, в общем, та страна, к которой у меня особое отношение. Во-первых, у меня дочка там родилась, угу. Если вы знаете.
Знаю. Но планов об эмиграции реальных не было?
Планы у меня, знаете, какие? Творческие в основном потому творческие. Что творчество, оно – это все, что, в общем, нас держит на этой земле, включая семью. Поэтому планы написать мюзикл. Например, вот, можно его поставить и в Израиле,
мюзикл
в Тель-Авиве.
Популярен.
Да. Да, кстати, «Ла-Ла Лэнд».
Да. Мы еще попозже немножко поговорим об «Оскаре».
Давайте все-таки сейчас про вашу, как вы сказали, национальность. В СМИ активно недавно обсуждали заявление вице-спикера Госдумы Петра Толстого о черте оседлости. Это все разговоры были вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ. И слышали вы вообще это заявление?
Ну, что-то слышал, да.
Вот, и глава еврейских общин России Александр Борода тогда обвинил депутата в антисемитизме. Вы в этом споре, скажем так, вы чью сторону занимаете-то?
Я обычно не стою ни на чью сторону, если это не касается лично меня, но в какой-то степени, конечно, это меня касается, но я не склонен в данной ситуации принимать чью-либо сторону по одной простой причине, что это же разный угол зрения, да. Если мы читаем комментарии в прессе, то со стороны одних уважаемых людей никакого антисемитизма в высказываниях много неуважаемого товарища Толстого нет, да, а с других сторон... Это все, знаете как, вот я сегодня... Вот вы меня спрашиваете, ты эмигрируешь в Израиль? Я говорю, да, и начнется, понимаете?
Конечно, начнется.
Или говорю, нет.
Цвет нации уезжает, что же делать?
И очень многие люди в Израиле будут возмущаться. Как? Это все, знаете, вот информационный повод для того, чтобы какие-то люди использовали твои высказывания, чтобы, ну, не знаю, не пропиариться, там, какой-то политический себе очко себе добавить в эту невнятную копилку. Поэтому я всегда осторожен в таких вещах и считаю, что в наше время надо быть очень аккуратным, потому что любое слово, сказанное публичным человеком, особенно артистом, я же не политик, правильно?
Ну вот Юрий Лоза, смотрите, как прославился на фоне своих заявлений.
Я не возражаю прославиться, как Юра Лоза, но, видимо, у меня не хватит так красноречия и, в общем, такой, не знаю, отсутствие пиетета перед группой Beatles и Rolling Stones. Да, у меня такого нет. Я все-таки на гитаре, на бас-гитаре играю. Он гитарист, ему ближе. Он знает лучше, как они там аккорды брали, как они настраивали гитары. Да, потому что я много чего могу рассказать, как я видел там, не знаю. В 76-м году приехал в Москву, и у нас в общежитии, значит, играла группа «Воскресенье». И в ней играл Стас Намин. И я своими глазами видел, как Костя Никольский настраивал гитару Стасу Намину. Когда мы познакомились, я думал, неужели он так плохо играет, что он даже гитару себе не может настроить. Но когда мы познакомились, стали общаться со Стасом Намином, меня все время... Я ему задал этот вопрос, он на меня посмотрел удивленным взглядом, говорит, ну, мне просто, наверное, было некогда.
Неудобно, в конце концов.
Поэтому, знаете, как все это такие вещи... Вот правильно, что жарко стало, надо снимать шарфик.
С нами тут еще, ого, как жарко. Слушайте, вот вы говорите, что какие-то там заявления вы не берете сделать, но на самом деле есть у вас заявление, за которое может зацепиться любое СМИ. Вы как-то сказали, цитирую, я родился на Украине, там с 5 лет познал, что такое быть евреем, быть чужим среди своих. Уже взрослым приехал в Москву, сразу отметил, что здесь нет такого жестокого отношения к евреям, как на Украине.
Ну, в этом есть какая-то правда, потому что, ну, это детские воспоминания, да, когда тебе там в 5 лет на тебя вешают ярлык твои, в общем, как бы товарищи там, вот они, вот ты с ними играешь в пекаря, там, в банквит, и кого-то там что-то не так сделай, вдруг тебе кричат, что ты вот какая-то там морда. И ты, значит, приходишь домой, задаешь этот вопрос, да, и не понимаешь, да. И когда ты приезжаешь в Москву, и ты этого не чувствуешь, хотя тут тоже, как бы, будем говорить так...
Может, здесь меньше для вас дела людям просто, потому что народу
дело
больше?
Дело не в этом, но это было как-то, я этого не замечал. Хотя вот через много лет я спросил у своего куратора в Бауманском институте, мы там встретились, а правда ли, что вот в Бауманский институт была, значит, квота брать евреев, там, определенное количество? Он сказал, что это была правда.
Потому то есть,
что,
в ваше время, да, когда вы учились?
Когда я поступал, это был 70-й год. То есть, вы попали в квоту? Я нет, там было очень хитро. Значит, квота была такая, что ты, вот против твоей фамилии стояла галочка, да, угу. Да, и тебя, значит, всеми правдами и неправдами пытались срезать, потому что знали, что еще кто-то там, угу. Да. Вот я это прекрасно помню, потому что мне задали на математике вопрос, задачу дополнительную. И я ее решил. И когда я пришел в общежитие, в гостиницу, где мы с отцом остановились, отец мой был учителем математики. Я ему показал эту задачу, на меня посмотрел, сказал, что ты этого не мог решить. Как ты это решил?
Я говорю, от страха.
Я не знаю, как я решил, но мне поставили пятерку. Это был недостающий балл. Мне поставили четверку, я бы не прошел.
Вот какая судьба.
Вот так вот.
То есть своим умом нужно пробиваться.
Ну, не знаю, всегда, везде, знаете, не только в России, везде всегда национальный вопрос, он относится не только к евреям, а мусульмане, христиане,
к еще
все, католики. Да, все это очень опасная, горячая тема, которую пользуются люди в своих интересах.
Горячая тема, и, возможно, мы пользуемся ей в своих интересах.
А музыка,
не исключено, но...
а музыка объединяет всех.
Но, тем не менее, мы тоже у вас спросим. Вчера стало известно, что, по крайней мере, сам Стас Садальский говорит, что ему запретили въезд на Украину, якобы за высказывания, сделанные, точнее, выступления в Крыму в 2016-м. У вас есть какие-то ограничения на въезд на Украину?
Ну, знаете, если они есть, но я об этом ничего не знаю.
А вы выступаете там, ездите?
Ну,
или да, домой на
девчонки,
на
честно, я выступаю, да, крайне редко, за большие деньги, видимо. Но в последнее время я в Украине был, скажу вам, года, наверное, 3,5 назад. На премьере картины, которая у нас была...
Это еще до всех событий, получается?
Ну, это было уже когда, вот буквально через месяц начались события, uh-huh. Начались какие-то погромы, там какие-то демонстрации, моего товарища зашли в гостиницу, оккупировали ее. Ну, я это помню, вот это было как раз вот...
Вы не ездите в целях безопасности, собственно?
Нет, просто не было причины абсолютно, да. Я готов приехать.
А готовы ли вы приехать и выступить в Донбассе, например?
Вы знаете, не готов. Не готов. По простой причине, что я выступаю очень редко. Что мне вообще каждое выступление, это значит, надо собрать коллектив, надо порепетировать. Сейчас стыдно петь под фонограмму. Вот. И последние 10-12 лет я, если вы знаете, занимаюсь совсем другими вещами. Да, музыка в кино, звук в кино, там какие-то вещи, которые, в общем, позволяют мне, находясь дома, зарабатывать деньги, не летать никуда. И я этим практически не занимаюсь. Когда, конечно, звонят и говорят, вот, парень, сумма X, я, конечно, поднимаю свою, в общем-то, вот эту вот...
Чем я сижу,
да, да, пятую точку. И пытаюсь, значит, организоваться. Всегда это очень тяжело, и поэтому... Безотносительно.
То есть только деньги могут вас заставить куда-нибудь поехать.
Киев, там, Сыктывкар, это такая для меня, ну, такой сложный даже психологический вопрос, потому что На самом деле, вот сейчас, когда мне появилась парочка новых песен, и уже дело идет там к альбому, в один клип, тогда, если тебе есть что сказать, грубо говоря, что спеть, если у тебя есть какой-то драйв, а выходить там опять петь про паспорт
и, хорошо, вот, да, вот и есть так у вас далее. Какое-то количество песен, сами говорите, вот с этими песнями вы
гастроли
поехали?
Будете устраивать?
Ну, сначала нужно вернуться, как говорят. А вернуться сейчас сложно, то видите, как у нас пытается вернуться
Алена Апина.
Молодежь не подсиживает, она просто уже на наших местах. Другое дело, что есть какие-то амплуа, да, смешные артисты. Это большая редкость. Я вообще не. Ну, сейчас это перешло в комеди-клаб. Ну, меня вообще-то всегда считают весельчаком, парнем, который проет по паспорту в женской одежде. Да, представляете, как я начинал в кино писать музыку и пришел к своему товарищу, он позвонил девочке одной режиссерше, она и говорит, вот есть композитор, который может написать музыку к твоему фильму. Я слышу в трубку, как она кричит, этот человек, который в юбке пел про паспорт, будет композитором моей картины? Да никогда! И я смотрел, он был ошарашен. Я говорю, ну, нормально, Стас, все нормально. Через это надо пройти.
Скажите, пожалуйста, а вы сейчас пишете для других исполнителей песни какие-то или нет?
Ну, последний год, наверное, да, я пытаюсь как-то вернуться на этот рынок. Не потому что, как говорится, деньги кончились, а потому что какое-то появилось желание. Хотя
а
я
почему вот... оно появилось, почему его не было?
Ну, на самом деле, очень сильно был занят кино, и, ну, если кто не знает, там, меня там за эти время, там, в районе 25 полнометражных фильмов музыки.
Ну, вот написано, больше... что последний в 2012 году, кажется, вышел ваш. Ну,
последний вышел, кстати, вот сейчас осенью выходил, «Бременские разбойники», если там в Кинопоиск зайдете, да. И более 50 фильмов по звуку, по продюсированию там и подбиранию саундтреков и так далее. То есть это такие вещи, знаете, примерно проект, где длится там 2-3 месяца, один. Вот, и ты, в общем-то, занят этим, а не там с... У тебя как бы есть работа постоянная, да, тебе вот... Ты заключил контракт, получил деньги, да, и работаешь. А что такое писать песни для других? Значит, надо все освободить, задуматься, а что бы я хотел написать для Ирины Аллегровой? Написать эту песню, записать демо, шальная. Потратить как какие-то, да, маленькие деньги, и потом, значит, раньше, знаете, кассетки относили... ходили с кассетками. Я никогда не забуду, я с кассеткой, с магнитофоном в Кремлевском дворце зашел в гримерку.
Мы бы хорошо выглядели, мы хорошо помним кассетки.
Да, и Киркорова, и поставил на рояль этот магнитофончик и сыграл песню на рояле, там, набринкал, там, «Милая, милая, милая». Но он так переглянулся с Аллой и говорит, ну, оставь. И через 2 недели я услышал записанную песню. Сейчас совершенно другая история. С одной стороны, не надо бегать с этими кассетками.
Отправил, и все.
Да, отправил, и ждешь, а тебе никто не отвечает.
А может быть, опять по старинке, только с флешкой приходить и в компьютер и набринкать?
Я не знаю, что и как, но на самом деле я вот год уже занимаюсь этим плотно. Что-то у меня какой-то пошел материал, да, и результат очень достаточно плачевный. Всего лишь одна песня, которую, ну, вся, по крайней мере, будет петь Гриша Лепс. Но одна за год, это же не бизнес.
А как вообще хорошо Лепс-то?
Да, как вообще происходит? Какова схема?
Ну, на это не проживешь.
Вы придумываете песню, а потом кому-то предлагаете? Или кто-то приходит и говорит, напиши мне, пожалуйста, Аркаша, вот такую вот песню.
Ну, по-разному бывает на самом деле. Кто-то приходит и просит. Но на самом деле вот эти 10 лет я писал песни, но они все бы звучали в кино, если вы знаете, и они достаточно известны. В трех... «Любовь, морковь» – 3 песни. Песня кинофильма «Черная молния», вы знаете, там «Я не верю в чудеса». И почти во многих фильмах я делал саундтреки, так называемые. Ну, а сейчас вот кому-то там посылаю... Хочу воспользоваться ситуацией, сказать, дорогие артисты и артистки, я простой парень, без регалий, я посылаю вам песни. У меня к вам единственная просьба. Отписывайтесь, блин, пишите. Спасибо, послушал, не мое.
Да, а вот. Что, даже вам, заслуженному артисту России, не отвечают?
Это такая мода среди... ну, есть, конечно, артисты, которые тут же отвечают. Хочу поблагодарить, кстати, Эмина. потому что это человек, который через 15 минут или на следующий день тебе просто, ну, вежливый, восточный, настоящий мужчина. Вот, а остальные, в общем, за редким исключением, это просто молчание ягнят каких-то там.
Вы дорогой композитор.
Может, вот потому что вы дорого стоите, поэтому молчат.
Эту легенду очень выгодно раскручивать, если ты хочешь убрать конкурента. Ты говоришь...
Я очень
хотите так. Купить Николаеву песню? Да вы что, до 100 тысяч долларов, он за меньше не встает с дивана. И все.
За сколько можно купить песню у Купника?
Договоримся.
Я бы не хотел коммерческой тайны. Давайте сделаем вилку.
На самом деле, я себя сейчас чувствую как начинающий автор, потому что на самом деле рынок очень изменился за 10 лет, и не очень достаточно сложно понять, что делать. Какие слова вообще нужны? И когда ты начинаешь,
может, нужно что-то
когда
глубже,
ты начинаешь слушать то, что поет молодежь, ты, конечно, впадаешь в некий ступор.
Это не шутка, мы встретились, маршрутка.
Ну и так далее, да. Ну, поэтому я сейчас пишу мюзикл.
Вот, давайте, ладно, про мюзикл. Что за мюзикл?
Это секрет, это большая тайна. Нельзя рассказывать сюжет.
Ну не нам же.
И это пока работа
между собой.
Работа в стол. Когда будет заключен контракт с каким-нибудь из театров или с каким-нибудь большим промоутером, тогда я, конечно, приду к вам в студию.
Ну, хоть намекните.
Ну, хоть что-то. Это вот эта серия Ла-Ла-Лэ.
Про любовь.
Это про любовь.
Мюзикл про любовь. Название у него нет.
Как оригинально. Про любовь. Никто же до этого не делал.
А есть какое-то предпочтение по актерскому составу?
Вы знаете, я бы хотел, чтобы одну из ролей сыграл господин Шакуров.
Неожиданно?
Да.
А почему так?
Ну, там есть такая роль, мне кажется, вот он супер подойдет.
А из девочек?
А предложение ему делали уже?
Ну, зачем делать предложение о несуществующем проекте? Когда все будет готово...
Деньги тогда... есть?
Деньги?
На мюзикл?
Деньги, они... Это же не моя епархия. Хотя я собираюсь искать деньги, если никто их не предложит. Потому что мне кажется, очень любопытный такой высокого качества материал получается по всем позициям.
А главную женскую роль кто должен сыграть?
Не имею понятия.
Даже представления это же нет. Должно быть образ.
Знаете, на самом деле, вот среди звезд мюзиклов, которые вот есть в Москве, это большая проблема найти героя, героиню. В основном... По всем мюзиклам кочует там определенных там 10-15 человек, и куда ни придешь, а он там уже.
Но это же сложно, она должна петь, она должна танцевать.
Вот он, это же не Бродвей, где каждый пятый вообще...
Может.
Да, может, и если говорить о Ла-Ла-Лэнде, да, вот кто видел там...
Видели.
Они не очень вроде бы танцуют, да. Как-то так, не очень танцует. А 14 номинаций на Оскар. А что бы это значило?
А вы давно писали этот мюзикл? В смысле, он уже завершен? Как?
Нет, я только начал. Где-то я работаю, наверное, 4 месяца. Ну, там какие-то номера делаются. И параллельно пишется либретто, дописывается.
4 месяца. Вы, то есть, все-таки начали на какой-то этой волне популярности мюзикла?
Ну, это же...
В новом витке популярности, я бы сказала.
Я давно хотел написать мюзикл. Еще со времен написания мной музыки к кинофильму «Сволочь», это 2007 год, у меня была идея сделать из этого сюжета сделать мюзикл. Вот, но не нашла она никакого, в общем, никакой поддержки ни от кого, и это, в общем, заглохло, но мысль всегда была, но не хватало просто нормального либретто, темы каких-то, вот, а то, что мне...
Скажите, а это должен быть на сцене, в театре, или это должен быть что-то вроде Ла-Ла-Лэнда, кино?
Я предполагаю, нет, в идеальном варианте, это громкая премьера, не знаю, если в Москве, то, конечно, театр оперетты, если говорить о театре, угу. Если проект, ну, наверное, кто у нас тут, Stage Entertainment, есть какие-то отдельные продюсеры, да, и, конечно, можно сделать из этого кино. Опять же, нужно находить заинтересованных людей, увлекать их своим гениальным творчеством, и потом, а потом уже я вас приглашу, и вы будете получать удовольствие.
Давайте прям несколько сообщений пока прочтем, с сайта приходит. Веселый был первый вариант, Алексей Врач пишет.
Это про песню.
Это про песню, да. Так, Макейс пишет, а у Купник еврей, я думал, он русский. Кто-то...
Я обычно отвечаю в таких случаях, я в детстве был евреем.
Diamond X, хорошее продолжение динозаврам, пишет про вашу
Николай
песню.
Просит спросить про Кармен, а Алексей про Дональда Трампа. Уже все это после новостей.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
У нас в гостях.
Композитор и певец, заслуженный артист России Аркадий Укупник. Та-дам!
Еще раз здрасте.
Та-та-та-там.
Твиттер, СМС.
+7 925 888 948. Номер для ваших СМС-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, и Твиттер говорит МСК. Вторую часть мы обычно говорим уже о детстве, о вашей творческой жизни. И мы послушали вашу песню «Семечки». Мне кажется, там немножко об этом есть. Давайте.
Ну, это да, это про мое детство, послушаем. Про юность.
Снегирей и щеглов и несли потом на птичий базар. Вот такой в руках у нас пацанов голосистый и пушистый товар. А потом считали мы медики, воды сахарной хватало вполне. А у бабок из газеты кольки, где писали о великой стране. А потом считали мы медики, ваты сахарной хватало вполне. А у бабок из газеты кольки, где писали о великой стране. Хлеба с маслицем да соль на ломоть, и картошка куда без нее. И присматривал за нами Господь, и кружило вдалеке воронье. Дело к ночи опустел городок, где вы нынче, дружбаны, кореша? Взял я семечек у бабки кулек, да иду к себе домой не спеша. Дело к ночи опустел городок, где вы нынче, дружбаны, кореша? Взял я семечек бабки кулек, да иду к себе домой не спеша.
Есть здесь слова, что за ребятней во дворе никто не присматривал, кроме Господа Бога. Вот глядя на вас, думается, что вы были каким-то спокойным и рассудительным ребенком, что вы особо не пропадали во дворе, или это не так?
Нет, пропадал во дворе, конечно, и играл в казаки-разбойники, в пекаря, во все мыслимые тогда. Знаете, что такое пекарь? Это как городки... Нет. Это как городки, да, но то есть это, но консервная банка, палка из ореха я обычно брал такие, и кто собьет эту банку, вот. Казаки-разбойники потрясающие.
В нашем детстве тоже такое было. Мне кажется, сейчас дети особо не играют в это все.
Ну, дети, да, у меня ребенка вообще не вытащишь ее на улицу. Вот не хочет она гулять.
Ну, да. Это сейчас, в принципе, какая-то, мне кажется, поколенческая такая проблема.
Компьютеры, гаджеты, потому что...
Я сейчас почему-то вспомнила, у Лицкой есть послевоенное детство, и там как раз есть целый раздел в книге, посвященный играм послевоенным. Мне кажется, что половина из них, на самом деле, была и в моем детстве. Хотя, казалось бы, сколько из
детей... Знаете, я еще любил рыбалку. Отделяет нас. Детство.
Вы с отцом ходили?
Нет, не с отцом ходил. Мы сходили с пацанами... У нас такая речка, смотришь, очень такая живописная. Мы туда, мякиш хлебный, да, да, берешь его там, поджуешь его и на крючочек. Да,
что
и,
там, караси были?
Голодные карасики, да, конечно, плотва. И голодный сидишь, этот кусок, хлеб жуешь, потом все. Потом он заканчивается.
Ну, а как складывались?
Ты приносишь эту рыбу, да, и тебе ее жарят родители, это просто кайф такой.
Кормилец.
Добытчик. Ну, как складывались отношения вообще с ребятами во дворе? Вот мы в первой части вашу цитату тут прочли о том, что сложно было еврейскому мальчику среди нееврейских мальчиков.
Ну, не были еще еврейские мальчики. Вообще город Каменец-Подольский был густонаселен евреями, да. Но сейчас все уехали. еще в первую волну эмиграции. Там практически никого не осталось. Но во дворе у нас были мои соплеменники. Но когда мы выходили на улицу, да, конечно, были какие-то... Но, может быть, я сейчас уже, знаете как... Вот это, если было яркое впечатление, вот оно осталось, когда тебе там крикнули, ты пришел домой. Да, и это было, это было. Это и в школе, это как-то было так вот. Но в основном все равно это было счастливое, прекрасное детство.
Вы типичный, да, еврейский мальчик, вот эта скрипочка.
Ну, конечно,
скрипочка, на скрипочке, да, играл. В 6 лет я, кстати, благодаря этой скрипочке к нам приехала киногруппа, которая снимала такой легендарный фильм, как «Комиссар». Да. Им нужен был мальчик со скрипочкой, который на свадьбе должен, на бричке был там. Значит, бричка несется, это, ну, бричка, понимаете, что это, да, и, ну, играть. И меня взяли на эти съемки, я там одели какую-то вышиваночку, я вот 2 дня снимался, получил по 3 рубля. Это у меня было 6 лет.
Вы есть в фильме «Комиссар»?
Нет меня. Вырезали.
Ну вот. Только началась карьера киношная. А нет.
Нет, но, знаете,
потом ждали наверняка.
Ничего случилось. Нет, я потом пересмотрел, конечно. Фильм уже, понятно, не нашел, но ничего случайного не бывает. Потом, вот видите, все-таки я попал в кино. Не так, так эдак. Ну, правда, снимался тоже как актер.
А наш слушатель спрашивает, а правда, что вас не брали в музучилище?
Меня не брали в музучилище.
Спрашивают, правда ли это?
Меня нет, такого не было. В музучилище я не поступил. Угу. Да, может, кто-то не очень точно помнит. Я закончил музыкальную школу, очень хорошо играл, но на выпускном экзамене я переиграл руку и не смог вообще не сыграть ни одной ноты. То есть я пришел, у меня была полная крепатура. Я не сыграл ничего, мне поставили 4, знали, что я, в общем, да, это на меня, в общем, произвело какое-то впечатление такое серьезное. Хотя у меня была такая дорога, типа, на скройпочке закончил, значит, школу, потом музучилище в город Хмельницкий, и там, в общем, 4-я скрипка в симфоническом оркестре, которых уже в областных городах уже не существует, а тогда были. И, в общем, как-то, в общем, Господь отвел, и я забыл об этом желании дальше, значит. Но это желание напомнило о себе, когда я поступил в институт и пришел на танцы, а там люди играют на гитарах, да, а на бас-гитаре тоже 4 струны. Так что ничего случайного, да, вот... не бывает, и дальше все равно закончил Бауманский институт, и прямым ходом там уже на последнем курсе уже в ресторанах играл, и к Антонову, и так далее, и пошла.
А правда, что до 30 лет вы вообще ни одной ноты не написали?
Правда, абсолютная.
А как так вышло сейчас? Пишите песни звездам?
Ну, я не знаю, как-то, ну, не было, у меня были другие увлечения. Я увлекался джазом, играл в рестораны, зарабатывал приличные деньги, и... Последний мой вот ресторан, сейчас скажу, когда я работал, играл джаз в ансамбле «Джаз-атака» под управлением Стаса Намина в «Континентале», да. Вот это был венец моей джазовой карьеры, да, потому что со мной играли настоящие звезды джаза, я очень этим увлекался. Потом это все закончилось, и я... Что-то как-то все было плохо, я потом играл уже в ресторане «Узбекистан», как сейчас помню. Мне исполнилось 30 лет, на самом деле, и я был одинок.
Такой переходный период.
Да, я сидел в ресторане «Союз», в самом лучшем ресторане, где играли самые лучшие музыканты из Харькова. Смотрел на них и вот думал, неужели это моя, в общем, учесть. Да, учесть.
Потолок.
Вот потолок, где я... И я себе, честно говоря, дал слово. Я на следующий день пришел в свой родной Узбекистан и сказал руководителю, что я там ухожу, ищите замену. И я больше не играл в ресторанах. Вот как-то там...
И вы ушли писать?
Я не ушел писать. Я вот как раз ушел играть джаз, там платили какую-то зарплату, а потом вообще ничего не платили. Потом я был без работы, таксерил там немножко, у меня была большая любовь, нужно было зарабатывать денежки, чтобы девушку водить в рестораны.
Это где вы таксистом работали?
Ну, просто подвозил на своей шестерке людей.
Это бомбил.
Чего? Тогда не было лицензии.
Известный московский бомбила Аркадий Укупник.
А песню свою первую, как написали, помните?
Опять все очень было просто, с одной стороны, потому что я играл там, тоже подрабатывал в каком-то ресторане, и там пел Вейланд Рот, который впоследствии женился на Ирине Понаровской. Я стал вхож в этот дом, и...
Понеслась, да, карьера-то в гору.
А уже параллельно я сидел у своего товарища в театре Станиславского, он мне давал ключи от музыкальной комнаты, он был музыкальным руководителем, дал мне ключи, я приходил туда, внизу была Тверская, на втором этаже, это Родос Пиано, я что-то там пытался сочинять, появились какие-то мелодии, потом познакомился там с поэтом, каким, в общем, с Юрой Гуреевым, появились какие-то песни, да, вот эта песня «Игра в четыре руки», который, она появилась вовремя, потому что в этот момент я там пришел подрабатывать с Вейландом Родом, он женился на Понаровской. Я зашел к ней в дом, показал эту песню. Он сказал: о, как раз мне такая нужна. И пошло-поехало, знаете, это же абсолютная случайность, абсолютно.
А Пугачёвой, да, страшно было песню относить?
Было не страшно, потому что я, в общем, так же зашел через черный ход.
Через Кристину. Эту,
да, ну да, конечно, вы в курсе. Да. Поэтому было не страшно, потому что так как-то бочком туда пролез. Да.
К слушателям нашим возвращаемся. Мы видим вас, все видим. Чеширский говорит: все помнят Укупника по паспорту, а я вот помню Укупника по «Действуй, Маня». Алексей Врач перед Трампом спрашивает: будете выступать?
Я лучше съем перед Трампом свой паспорт.
Не, ну это известная гуляющая по интернетам сейчас фотография с Дональдом Трампом 2013 года.
Да, ну что делать? Вот так. Кстати, фотография мне очень нравится. Я не имел понятия об этой фотографии, пока она не появилась в сети, потому что та фотография, которая вот на наш телефон там нам сфотографировали, она была чудовищного качества. Я даже не знаю, где она. Просто какая-то ужасная. И кто-то щелкнул же, понимаете? И там как родные люди, такие, знаете, встретились после долгой разлуки.
А это на конкурсе красоты, да?
Это на конкурсе красоты.
Скажите, да, а вы фотографию эту не распечатали себе где-нибудь в паспорт положить, так, чтобы, не знаю, все знали, что вы...
Останавливает вас дяденька гаишник там, да, раз, ой, здесь фотография это с Путиным, было, знаете, а здесь со Трампом.
Когда было 50 лет ГАИ, я написал песню про ГАИ, значит, и она вышла на газетке. Я был еще не популярен, неизвестен, я эту газетку возил с собой в машине, да. И как что, я сразу показывал, там, нелегкая служба ГАИ, все такое, песня, там, слова. И меня отпускали.
Прокатывала? Газетка какая-то?
Прокатывал, да. Но в один прекрасный момент, как сейчас помню, кинотеатр художественный, меня тормозят. Я чуть проехал, вышел и иду с этой газеткой. Но они же все одинаковые, я же не по форме, ты не запомнишь инспекторов. Я подхожу с этой газеткой, он смотрит на эту газетку, говорит: да задолбал ты своей газеткой, иди отсюда.
Слушайте, а у вас есть намерение какое-то в ближайшее время там в Штаты полететь?
Ну, нет,
наверное. У вас же нет никаких запретов, ограничивающих возможности прилетов в США, несмотря на указ
Трампа? Я люблю летать в Майами. Одно время каждый год летал, мы там снимали фильмы с спокойным Толей Иранджаном. Есть такие несколько фильмов, где я там практически в главных ролях, да, в 90-е годы мы этим баловались, как сейчас помню,
бюджет... Ну, баловались кино.
Ну, конечно. Ну, можете представить, бюджет фильма с выездом актеров, таких как там Александр Белявский, Любовь Полищук, выездом в Америку, проживанием в гостинице, и там за неделю снимали фильм с монтажом, и совсем он примерно обходился $70 000. Представляете? Это было кино, которое шло по телевизору, и замечательно его смотрели.
Золотые были в режиме, в гостинице все там. И такие, свою тушенку из чемодана доставали.
Нет, я уже как-то... Никто не ел тушенку, мы прекрасно с Панкратовым Черным проводили время, ездили в магазин «Калинка», ели борщ.
В Штатах
прекрасно. Я люблю Майами и Нью-Йорк люблю, но в последнее время тоже что-то никак не долечу.
Надо сейчас лететь с фотокарточкой. Прям приходите, не знаю, мне кажется...
А, вы об этом?
Конечно.
Ну, я не думаю.
Везде
не
двери, во всем звукозаписывающей компании.
А там же 50% против него, так что можно нарваться.
Так вы, главное, успеть. Главное, успеть как-то, а то вдруг еще там что-то.
Я вас...
А зачем?
Грозят импичментом.
Я вас хочу вернуть к джазу.
У меня есть такие же прекрасные фотографии с Владимиром Владимировичем.
Помогают в жизни, скажите, вот?
Ну, я не знаю, помогает или не помогает, но просто вот и... Период мой, есть такое в моей биографии, да, вручение президентом мне звания заслуженный артист России. И тоже очень памятно и очень волнительно, кстати. На самом деле, когда тебе вручают, вот та же самая циничная вот артисты, это очень волнительно.
Ты сидишь, что коленки как... подкашиваются.
Ну, на самом деле, реально.
Да. А что происходит после вручения?
Нет, ну, вообще, это очень интересная процедура, потому что ну, ты сидишь рядом, очень уважаемые люди, знакомые все, как бы, ну, во всех областях, да, это награждение очень торжественно.
Да, но, про официальную часть мы более-менее знаем.
Да, но когда это вручают, когда вручают, все несут такую...
Чушь.
Волнуются все очень.
Потом что? Вот вам все вручили. Наверняка там банкет какой-то.
Нет, шампанское, ты фотографируешься, да, и на самом деле это была интересная история.
И Путин так приобнимает, говорит, ну что, как там в целом, Аркаш?
Я могу рассказать, как это было. Да. На самом деле я вышел, сказал спасибо Владимиру Владимировичу, значит, большое спасибо, значит, спасибо артистам, которые сделали популярными мои песни, ну и спасибо моей супруге, что, значит, меня терпела и так далее. И во время фуршета жена была со мной, я подхожу к президенту и говорю, вот Владимир Владимирович, вот она, вот моя супруга, познакомьтесь. Он так на нее посмотрел внимательно и говорит, у вас сегодня будут вечером большие неприятности. Я, когда тебе такое говорит президент, ты логически это не воспринимаешь. Я замялся, а он говорит, сначала надо было поблагодарить жену, сказал Владимир Владимирович. Да.
Пошутил.
Он меня этим поразил, на самом деле. Реакция у него потрясающая, абсолютно.
А я, кстати, видела эту фотографию, вы там с шампанским втроем.
Ну, представляете, да, я же ее не выкладывал. Как только появилась в сети фотография с Трампом, вы же понимаете, я весь, я в своем Фейсбуке тут же выложил, что знай наших.
А мы искали ваши соцсети, и что-то безуспешно. Вы знаете, столько клонов Аркадия Укупника,
нет,
что...
Нет, вы смотрите страничка, где джаз-фестиваль. Да.
И вот Дмитрий Соболев, как раз и я хочу вас вернуть к джазовому фестивалю. Наш слушатель спрашивает, как продвигаются планы по Парижскому джазовому фестивалю. Я, кстати, вас на днях встретила в среду в МДМ, но я постеснялась просто к вам подойти.
На я был на концерте Олега Акуратова. Да. Ну, конечно, Олег Акуратов в прошлом году у нас был в Риге, произвел абсолютный фурор, потому что...
Мы тут уже говорили
до слез,
об Олеге Акуратове, потому что у нас был, собственно, тот...
Игорь Бутман.
На днях Игорь Бутман, да.
Ну, конечно.
В декабре на днях.
Мой партнер по Парижскому World Jazz фестивалю. И как дела продвигаются? Ну, фестиваль живой, он прошел уже 3 года, он живет, и в этом году мы тоже собираемся делать. Он пройдет в последний четверг, пятницу июля.
Я вот. Хочу.
Да, ждем, ради бога, очень круто.
А где билеты? Вот Игорь Бутман нам дал билеты на концерты. Где билеты на
концерты? Еще их не напечатали, девчонки.
Что ж такое?
Вы не поверите, как там у нас здорово и круто. Очень весело.
Ваш гость весьма отличается от того образа, который он демонстрировал ранее в своих публичных выступлениях. Приятно удивлен, пишет Алексей Врач.
Интересно, с чем?
Доктор, вы лечите... Вы в какой области...
А еще 693 говорит, я, позвольте, цитировать буду 693. Укупник Красава, привет ему, про Путина смешно очень.
Это чистая правда.
А отшельник просит вас спеть балладу о Штирлице.
Что-что-что?
Балладу о Штирлице.
Штандартенфюрер Штирлиц, истинный ариец, упор стрелял, упор упал. Штандартенфюрер Штирлиц, истинный ариец. Что-то такое там стрелял, Давай капитулируем, что-то сказал.
Отшельник,
вот такая классная песня, почему-то она не прижилась в концертах. Замечательный клип вообще, я просто обожаю эту песню.
А почему не прижилась?
Ну, вот я никак-то не шла в концертах. Какой-то такой темп, наверное. В общем, она такая видеопесня. И вообще у меня уже много было разных таких вот видеопесен, связанных там «Петруха».
Вот про «Петруху» ты знаешь. С ней, кажется, тоже была какая-то очень смешная история, нет?
С «Петрухой» меня разыграл, да. Стриженов Сашка, да, что-то позвонил мне, говорит, вот что это, вот это, ты что не знаешь, говорит, передавали по всем новостям. Я говорю, а что такое? Ну, там разгромили там палатку какую-то маджахедов в Афганистане, нашли там кассету, значит, там твоя песня на фарси. Ну, то есть я повелся, как идиот.
Как бы она, интересно, звучала на фарси?
Я стал смотреть это, где, чего там. Ну, говорит, ну что, старик, все, беда, говорит. Твоя песня на фарси, «Восток, дело тонкое», Петр.
Еще про музыку хотела, потому что мы уже к фильмам, мы ко всему на свете попереходили, а тем не менее хочется немножко про музыку, потому что мы фактически начинали с Украины, на Украине, в Киеве. В мае будет проходить Евровидение. Сейчас, правда, там все сложно в связи с обострением ситуации в Донбассе, но у нас не определились до сих пор с артистом, который будет представлять Россию. Как вы думаете, кого надо бы отправить?
Да я бы отправил Панайотова без вариантов.
Почему?
Да. Ну, то, что он блестящий певец, и все. Я других не вижу просто. Панайотов, и все. Это
лучший. А песню нужно петь на английском, на русском?
На украинском?
Не знаю. Вообще поют все на английском, наверное. На русском бессмысленно петь.
У нас еще...
Европейский фестиваль... Не поймут, и ты просто будешь не сразу оценить. Аутсайдером, да, нужно петь на международном каком-то языке, а он у нас английский.
Вы когда-нибудь хотели участвовать в Евровидении?
Как композитор очень хотел, но никто не предлагал, потому что. Но такая галочка у моих коллег есть, там, Фадеева, там, Брейбурга. Да.
Завидуете?
Ну, такой спортивный интерес сделать европейскую песню, хотя это очень непросто. Но на самом деле спортивный интерес и галочка, да. Но зато я, не знаю, написал песню, там, не знаю, «Горки, город, любви и удачи». Вот недавно открывали казино.
Казино? Где это казино?
Не, ну, в Сочи, кстати, открыли казино в «Горки, город», ну, в Красной Поляне, да, замечательно. Кстати, там вообще супер.
Супер-казино?
Я был в прошлом году. Не, вообще там хорошо
сделали.
Дорого-богато.
Азартный вы человек?
На «Розах». Я был азартным человеком, поигрывал.
Пока не проиграл все.
Да нет, что там, ну... Проиграл там какие-то копейки. Ну, просто это ушло. Это настолько было вообще... Вот это было... Причем казино было в Феллини, прямо рядом со студией, но в 20
Сколько
метрах.
Проиграли, скажите?
Ну, не знаю, не помню.
Ну, какие, давайте,
ну,
прям нельзя.
В районе тысячи, двух-трех долларов.
Вот знаете, я проиграла 100 долларов в Вегасе, до сих пор расстраиваюсь. Сначала выиграла, потом проиграла.
Я в Атлантик-Сити сидел на трех автоматах и просто отошел от этого автомата... Начал кидать в эти... И на мой автомат села старушка, кинула ей 300 тысяч долларов джекпот. Она упала в обморок, вы вызвали скорую.
Вы забрали деньги.
А, нет, я орал матом на чистом русском языке, потому что 300 тысяч долларов просто она встала и вот так... И упала в обморок.
Вот это везение.
Да, вот это да, это не везение.
Это не везение какое-то отдельное, личное.
Я бы тоже упала в обморок, в инфаркт.
Рубрика у нас, да, времени, к сожалению, нет, а 5 вопросов мы должны вам задать. Что вы скрыли когда-то от мамы? Очень коротко.
Я скрыл, что я съел баночку варенья.
Ой. Второй вопрос.
Тоже мне преступление.
С какой бы блондинкой вы бы могли изменить своей жене?
Ну, и перекрасить мою жену в блондинку, и я изменил бы ей с удовольствием. Кстати, очень хорошая мысль.
Вы слышали? Блондинку. Самая большая ошибка в жизни?
Да нет, не знаю, не помню. Большая ошибка. Нет, не было ошибок, были просто какие-то случаи, которые... Вот, все бы пошло по-другому, да? были какие-то вещи, да, но не зависящие от меня.
У кого бы вы попросили прощения?
Ну, есть много людей, у которых я попросил прощения. Есть один человек, которого я не могу попросить прощения, потому что его уже нет на этой земле. Потому что была такая ситуация в моей жизни, что... Ну, не хочу рассказывать.
Последний вопрос, обещанный в начале программы. Кто ваш лучший друг?
Мой лучший друг – это я сам. Вот, сам себе. Дальше это моя жена, мой ребенок, остальные товарищи.
Боевые, да, товарищи.
Я одинокий какой-то вот в этом смысле. Аркадий, хотя я бы с удовольствием имел бы друга, потому что друга не хватает.
Аркадий Укупник был у нас в гостях, заслуженный артист России. Спасибо, что пришли.
Удачи вам с мюзиклом, Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
Через неделю услышимся. Пока.